С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередной скандал в «Справедливой России». Расследование покушения на Беназир Бхутта. Как некоторые российские издания отреагировали на приезд в Москву Владимира Буковского. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с первой из российских тем этого часа. Накануне старта предвыборной кампании российские политические партии заканчивают формировать свои списки. Продолжаются скандалы в «Справедливой России». Уральское отделение этой партии покидает его руководитель Евгений Ройзман, который обиделся на то, что его не включили в предвыборный список. «Справедливую Россию» также покинули ее лидеры в Воронеже и Челябинске. Эксперты предполагают, что бегство из партии может быть связано с заявлением Владимира Путина о том, что он возглавит список «Единой России». Между тем, по данным некоторых социологических служб, сейчас 7-процентный барьер для прохождения в Думу преодолевают только единороссы и КПРФ. Тему продолжит Любовь Чижова.
В интервью «Радио Свобода» Евгений Ройзман рассказал, почему он решил уйти из партии и увести за собой 10 тысяч соратников. Его не устраивает политика «Справедливой России», при которой все значимые кадровые вопросы согласовываются с Кремлем.
Единственная причина, почему было принято такое решение, то, что здесь у «Справедливой России» был самый высокий рейтинг по стране. 22,8%, это мы еще не вошли в кампанию, это на конец августа. Таких показателей не было нигде по стране. Ну, видимо, испугались, начались движения подковерные. И Сергею Михайловичу было строго-настрого предложено, и он вынужден был с этим согласиться. Проблема в следующем. Когда все начиналось по-настоящему, и люди поверили. А когда начались вот эти вот игры кремлевские внутренние, когда вдруг поняли, что решение это принимается не в партии, а где-то другие люди управляют, а другие люди диктуют, то есть это задело многих. Я могу поднять людей, могу вести людей за собой, но я должен понимать, что я делаю. А когда люди выходят на баррикады, рискуют, каждый же подставляется. Представляете, что такое в маленьком городе поддержать не «Единую Россию», а какую-то другую партию. Люди должны понимать, для чего они это делают. А здесь для всех потеряло смысл, и поверьте, что это не последний выход из «Справедливой России». Я-то не сам вышел. Я собрал людей, я же все делаю по-честному. Я собрал людей, всех представителей, всех председателей местных отделений. И все, и приняли решение выходить. На сегодняшний день уже больше 4000 заявлений о выходе из партии. Всего нас было около 10 тысяч человек, членов партии. Выйдут все. Предвыборные слоганы запускались для бюрократии, что у тех, кто у власти, у чиновников есть какой-то выбор, что есть не только «Единая Россия», но есть еще и «Справедливая Россия». На самом деле партия нужна была, я сам столкнулся, когда мы начали в полную силу работать, у «Единой России» как бы под боком загорелось. И самый простой пример привожу. Я хотел в детскую больницу отвезти холодильник, там надо было. Об этом узнали в «Единой России», привезли 3 холодильника. Начали мы какую-то церковь ремонтировать. Прибежал глава района и говорит: батюшка, напишите, пожалуйста, заявление в «Единую Россию», мы вам все сделаем. И я вынужден был в 2 раза больше и активнее работать, и они по моим следам тоже вынуждены были все время работать. А в какой-то момент, видимо, работать надоело и пошли другим путем.
Как говорят в Уральском отделении «Справедливой России», Евгений Ройзман не включен в список партии из-за давнего конфликта с законом. Якобы из Кремля поступила директива убрать из предвыборного списка всех людей, имеющих судимость. Однопартийцы Евгения Ройзмана уверили корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгению Назарец в том, что его заявление о выходе из партии еще не видели, но новые лидеры уже назначены. Региональный список возглавили депутат Свердловской областной думы Александр Бурков и член Президиума Центрального совета «Справедливой России» академик Валерий Черешнев. С подробностями Евгения Назарец.
Член Президиума Центрального совета партии Валерий Черешнев говорит, что прочитал послание Ройзмана к избирателям в интернете и счел его слишком эмоциональным.
Я говорил: Жень, ну вот так случилось. Тебе надо включить сейчас активно в работу. Ты уважаемый человек, у тебя действительно харизма. Ты очень много сделал, город без наркотиков. Решили там, где есть хоть какие-то малейшие криминальные прошлое, судимость прежде всего. Допустим, Путюмени Павлов. Он 3 раза уже был депутатом Госдумы. И оказалось, что у него в 16-летнем возрасте была судимость. Ну просто в предшествующие выборы на это как-то не очень обращали внимания. А сейчас жестко сказали, не будем говорить, потому что на этом очень многие спекулируют. Вот все руководители партии об этом сказали.
В региональном отделении по официальным данным на 10 октября 2007 года состоят 6600 человек, и далеко не все из них готовы расстаться с партбилетами из-за ухода Ройзмана. Ройзмана. В доказательство дали слово лидеру Новоуральского городского отделения «Справедливой России» Алексею Шаховцову.
Кто-то вступал в партию из-за того, что ее возглавлял Евгений Ройзман. Кто-то смотрел, ему импонировала моя депутатская деятельность. Есть, кто вступал в ряды «Справедливой России» и будет вступать благодаря нашему общему лидеру Сергею Михайловичу. Как будут развиваться события, я не знаю. Может быть, часть партийцев принесет партийные билеты.
Александр Бурков, секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России», считает, что при отсутствии официального заявления Евгения Ройзмана о выходе из партии, ее руководство должно будет рассмотреть его публичные заявления. Но что бы ни рассматривал президиум партии, результат, очевидно, будет одинаковым – освободить Ройзмана от занимаемой политической должности.
Евгением Вадимовичем Ройзманом совершены определенные шаги, которые касаются лица партии. Поэтому, безусловно, президиум будет рассматривать сложившуюся ситуацию. Я, честно говоря, искренне хотел, чтобы он продолжал работу в качестве руководителя местного отделения.
Лидер регионального списка «Справедливая Россия» Александр Бурков объявил, что даже без Евгения Ройзмана «Справедливая Россия» в Свердловской области рассчитывает взять на будущих выборах в Госдуму 20-25% голосов.
Из Екатеринбурга передавала моя коллега Евгения Назарец. Почти одновременно с Евгением Ройзманом ряды «Справедливой России» покинули ее воронежский лидер Борис Скрынников, который ушел в «Единую Россию», и глава челябинского отделения Владимир Дубровский, который, как и Ройзман, обиделся на то, что его не включили в предвыборный список партии. Эксперты говорят, что массовый исход из «Справедливой России» связан с падением ее рейтингов после того, как стремительно взлетел рейтинг «Единой России», ведь список этой партии возглавил сам Владимир Путин. Сможет ли «Справедливая Россия» преодолеть 7-процентный барьер и пройти в Думу? Политолог Дмитрий Орешкин в этом сомневается.
Создать свой устойчивый публичный имидж, как партия оппозиционной, как партия левоцентристской, она технически не успела. Да и, пожалуй, вряд ли могла, потому что все-таки Миронов всегда выступал с позиции поддержки Путина. Следовательно, основной упор был все-таки на так называемый административный ресурс, и он действительно был серьезный административный ресурс. Многие силовые органы поддерживали «Справедливую Россию», а также те региональные структуры, которые не видели иного способа реализовать свои властные интересы в Государственной Думе, кроме как через поддержку «Справедливой России». Просто для «Единой России» для них не оставалось места. Ну, в частности, некоторые мэры. Теперь, когда Путин ясно дал понять, что работать административный ресурс должен на «Единую Россию», ну, понятно, что все местное начальство из кожи вон вылезет, чтобы обеспечить высокий уровень поддержки для «Единой России». И для «Справедливой» просто не остается места в начальническом сердце. Шансы у «Справедливой России» уменьшаются с каждым днем на прохождение в Госдуму. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела, что именно на этих выборах «Справедливая Россия» как технический участник выборов Кремлю не нужна. На весенних выборах и далее, поближе к осени, стало понятно, что административный ресурс, как боливар, не выдержит двоих.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор, заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. Представители СПС считают, что Путин, лидер предвыборного списка «Единой России», должен был отложить выступление. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека, в их числе 7 детей. Ну и, конечно же, важнейшая международная новость – это международная мировая реакция на взрывы в пакистанском городе Карачи, на покушение на вернувшуюся в Пакистан экс-премьера Беназир Бхутта. Погибли более 130 человек. Мы поговорим об этом теракте и о том, как отреагировало мировое сообщество на него, сразу после обзора свежих европейских газет и подробнее в 8 часов вечера по Москве, сразу после новостей, в итоговом выпуске программы, нашей программы «Время свободы», которую сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. Не пропустите. А мы на несколько минут вернемся к российским темам, но взгляд будет из-за границ России. Обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Как реагирует европейская пресса на вчерашний сеанс общения Владимира Путина с народом?
Реагирует великим множеством статей, поэтому и я посвящу свой обзор именно этой теме. Начну, пожалуй, с самого авторитетного или одного из самых авторитетных органов международной печати. Это лондонская газета «Таймс». Она сегодня помещает статью под названием «Путин возвестил о начале новой гонки вооружений». Статья принадлежит перу журналиста Тони Хелпина. «Вчера Владимир Путин подал сигнал о начале новой гонки вооружений», пишет этот автор, похваставшись тем, что Россия разрабатывает новые образцы ядерного оружия, а также предостерег Соединенные Штаты от игнорирования российских возражений по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе. Российский президент объявил о грандиозном плане восстановления российских вооруженных сил, увязав это, немножко парадоксально, с американским вторжением в Ирак. Он назвал это вторжение попыткой установления контроля над нефтяными запасами страны и предупредил, что Россия сумеет защитить свои энергоресурсы от внешних угроз. Во время этой трехчасовой прямой линии были показаны кадры испытаний последней версии российской баллистической ракеты «Тополь-М» на космодроме в Плесецке, что в северной части России. Гостелевидение заявило, что ракета поразила цель. Это была сегодняшняя газета «Таймс». А другая британская газета левого толка «Гардиан» поясняет в комментарии Люка Хардинга, названном «Эскалация словесной ядерной войны», следующее. По словам аналитиков, последние заявления Путина были нужны, чтобы уверить общественность в том, что у России до сих пор сохраняется эффективный потенциал сдерживания. Одновременно Путин явно посылает сигнал Вашингтону. Против последних российских технологий новая дорогая система противоракетной обороны практически бесполезна. Журналист предполагает, что Путин, говоря о новых системах оружия, скорее всего, имеет в виду новые ракеты, оснащенные маневрирующими боеголовками, отделяющимися от тела ракеты на завершающем участке траектории. Но это предположение, повторю, принадлежит Люку Хардингу, журналисту из газеты «Гардиан».
Ну, это все разговоры о вооружениях, о внешнеполитических аспектах. А вот виды на политическое будущее Владимира Путина, как они вот в контексте его выступления, его телесеанса оценивают?
Разумеется, есть и статьи на эту тему. Например, парижская газета «Монд», тоже не самая незначительная газета мира, выделяет именно этот аспект путинских ответов, о котором вы, Кирилл, упомянули. Сабкор московский в газете пишет: «Российский президент выступил против организационной реформы в России, которая бы позволила передать часть полномочий президента премьер-министру, пост которого Путин может занять после того, как покинет Кремль в 2008 году. Центром принятия решений в России является глава государства, президент и правительство в соответствии с Конституцией», так сказал Путин, выступая перед журналистами после завершение этой прямой линии с президентом России. «Крайне важно поддерживать стабильность руководства нашего государства, поддерживать преемственность решений, которые были приняты в последнее время». Это добавил Путин, чтобы оправдать свое решение возглавить список прокремлевской партии «Единая Россия» на парламентских выборах в декабре этого года. Это была цитата из парижской газеты «Монд». Не знаю, есть ли у меня еще время, еще или мне пора заканчивать. Ну что ж, гамбургская газета «Die Welt» в статье комментатора Манфреда Квиринга тоже отмечает определенные противоречия в ответах Путина. Приведу одно из них. Одним из примечательных заявлений российского президента стала его тирада относительно некоторых американских политиков в воспаленном мозгу, это уже цитата, которых, по мнению президента, возникает идея добраться до российских ресурсов в Сибири. Тем не менее, Путин тут же, не переводя дыхание, дополняет, что он согласен с американским президентом в том, что вывод международного контингента из Ирака, а он как раз Сибирь сравнил с Ираком в своих ответах, возможен лишь тогда, когда иракское руководство сможет обеспечить стабильность в стране. Ну что ж, с этой цитатой из немецкой ежедневной газеты Die Welt я и закончу обзор европейской печати.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит международная тема. Тема эта трагическая. Речь пойдет о вчерашних взрывах в пакистанском городе Карачи. Пакистанские власти ведут расследование теракта. Начальник полиции Карачи заявил, что второй, самый разрушительный из двух взрывов на пути кортежа Беназир Бхутта, был совершен смертником. В интервью британской телерадиокомпании BBC он сказал, что сначала в толпу сторонников Бхутта бросили гранату, а затем взорвался заминированный автомобиль. Муж Беназир Бхутта, Азиф Али Зардари, который остался в Дубае, обвинил в организации покушения сотрудников секретных служб Пакистана. Впрочем, эксперты и журналисты считают, что за терактами стоят близкие Талибану исламистские группировки, которые уже угрожали Беназир Бхутта. Перед приездом Бхутта не раз заявляла о намерении бороться с религиозным экстремизмом. По прилету в Карачи она заявила:
«Я обсуждала с генералом Мушарафом, как вернуть стране гражданское руководство, как восстановить демократию, как добиться национального примирения. И хотя о каких-то небольших сдвигах говорить можно, сделать предстоит неизмеримо больше».
Пока никто не взял на себя ответственности за преступление. Президент Пакистана Первез Мушараф назвал взрывы в Карачи заговором против демократии. Международные организации и некоторые страны осудили теракт. Соответствующими заявлениями выступили руководители ООН, Евросоюза, власти Соединенных Штатов, России, Индии и Австралии. Говорит австралийский премьер-министр Джон Хауэрт:
«Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане. Я выражаю глубокие соболезнования президенту Первезу Мушарафу, Беназир Бхутта, народу Пакистана».
Напомню, покушение на Беназир Бхутта произошло вчера вечером, когда на пути следования ее кортежа прогремели два взрыва. Погибли около 130 человек, десятки ранены. Сама Бхутта уцелела потому, что в этот момент спустилась с трибуны на автобусе, где она приветствовала своих сторонников. Говорят свидетели трагедии:
«Первый взрыв произошел под колесом машины. Я был впереди. Кто-то сказал, что это разорвалась шина, но когда я двинулся дальше, то увидел фрагменты тел. Я подумал, что это взрыв бомбы. Я начал бежать, и тут произошел второй взрыв».
«Это был взрыв бомба. Была внезапная вспышка, моя нога подломилась, и я упал. После этого я потерял сознание».
«Это очень печальное событие. Как легко здесь убивают людей. Это не должно повториться. Правительство должно провести тщательное расследование и наказать преступников».
Беназир Бхутта, которая дважды побеждала на выборах и возглавляла правительство, покинула Пакистан в 1999 году, когда против нее были выдвинуты обвинения в коррупции. Недавно власти амнистировали ее. Бхутта, лидер Пакистанской народной партии, заявила, что примет участие в парламентских выборах, запланированных на январь. Политологи считают ее партию самой популярной в стране. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». В Мордовии в октябре сразу две оппозиционные местным властям газеты прекратили свое существование. Официальная причина закрытия – финансовые трудности их учредителей и издателей. Судьба еще одной газеты, обвиненной в экстремизме, решается сейчас в Верховном суде Мордовии. Таким образом, накануне выборов в республике практически не осталось независимой прессы. Рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Первая из прекративших свое существование в октябре месяце газет «Саранский курьер». Издавалась она около 5 лет на средства частного бизнеса. В самом начале газета активно критиковала действия городских властей и, в частности, мэра столицы Мордовии Владимира Сушкова. Однако после нескольких судебных исков, которые, впрочем, редакция не проиграла, тон публикации изменился, газета стала более информативной, в том смысле, что значительную часть ее полос стала занимать нейтральная информация о городской и республиканской жизни. Ситуация изменилась в выборный год. В начале 2007-го издание возглавил известный в Мордовии журналист Николай Банников. Он близок к руководству регионального отделения КПРФ. По всей видимости, Банников сумел убедить учредителей «Саранского курьера» уделять больше внимания политике. В итоге, с лета этого года газета стала регулярно публиковать на своих страницах репортажи об акциях протеста, организуемых местными коммунистами, и интервью с лидерами как регионального, так и федерального уровня КПРФ. Такое политическое поле нейтральной в прошлом газеты не могло остаться незамеченным местными властями. Как полагает руководитель Саранского горкома КПРФ Иван Долгаев, именно они способствовали тому, что издание газеты ее учредителями в конечном итоге было прекращено.
«Очень большое беспокойство вызывает у меня, что независимое издание, выражающее иную точку зрения, чем республиканская власть, разными методами они из информационного поля выдавливаются».
Никаких объяснений со стороны редакции и учредителей «Саранского курьера» не последовало. Газета просто перестала выходить. Гораздо сложнее обстоят дела с еженедельником «Мордовия сегодня». Его учредитель, издатель и главный редактор Анатолий Сардаев летом этого года был осужден на 5,5 лет лишения свободы по уголовному делу, которое было возбуждено сразу же после того, как он, бывший руководитель «Мордовской почты», заявил о своей оппозиции главе «Мордовии» Николаю Меркушкину. Суд над Сардаевым шел достаточно вяло. Но только до лета этого года, говорит сотрудничавший с газетой саранский правозащитник Александр Фомин.
За ним тянулось все это время 5-летней давности уголовное дело, которое постоянно рассматривалось, менялись судьи, там что-то происходило. И в конце концов вдруг пошло все в ускоренном темпе, и в июле этого года ему вынесли приговор сроком 5,5 лет.
Последние 4 года мордовские власти делали немало попыток остановить деятельность оппозиционной газеты. В частности, срывом подписки. Руководством почты, которой ранее руководил Сардаев, было дано негласное указание своим сотрудникам не принимать подписку на «Мордовию сегодня». В этом убедились приезжавшие в республику эксперты Фонда защиты гласности и Центра экстремальной журналистики. Кроме того, всем государственным структурам и учреждениям культуры, в частности библиотекам, было дано указание не подписываться на эту газету. Независимые розничные распространители были также предупреждены о нежелательности сотрудничества с «Мордовией сегодня». Анатолий Сардаев заявил о финансовых трудностях по изданию газеты и о ее закрытии. Формулировка причины точь-в-точь повторяет ту, по которой недели ранее был закрыт «Саранский курьер». В республике идет зачистка информационного поля накануне выборов, уверен саранский правозащитник Александр Фомин.
Мое твердое убеждение, что это именно так обстоит. Потому что, ну, терпели до этого времени, были более жесткие материалы. Но, в принципе, было бы странно, что в момент воспевания «Единой России», и в том числе главы республики, который стал в списке, вдруг появлялись бы газеты, в которой этот человек изображен там, в виде карикатуры или написан жесткий материал по поводу. Поэтому элементарно зачистили. Причем сказали, я так думаю, что по-партийному сделать любыми способами. И все. А исполнители нашли просто эти способы.
Еще одна мордовская газета, которая может быть закрыта в самое ближайшее время, издание Фонда спасения эрзянского языка «Эрзянь Мастер». Газета также оппозиционная, но объект ее критики – политика местных и федеральных властей в сфере сохранения национальной культуры. Судьба издания решается сейчас в Верховном суде Мордовии, где рассматривается иск прокуратуры республики, говорит заместитель главного редактора газеты Григорий Мусалев.
Карельскую газету закрыли, Коми Зырян закрыли, Удмуртская газета, которую писали общественные газеты, закрыли, Марийская Кодо-Кодо закрыли, и осталась единственная газета, газета «Эрзянь Мастер».
Судьбу газеты сейчас решают ученые Нижегородского университета. Именно сюда, по решению суда, для проведения экспертизы на наличие элементов экстремизма направлены материалы «Эрзянь Мастер». Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30, и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие более 130 человек. Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. Представители СПС считают, что Путин, лидер предвыборного списка «Единой России», должен был отложить выступление, понимая, что у других партий нет такой возможности для агитации. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека, в том числе 7 детей. По данным спасателей, под завалами могут находиться еще 2 человека, которые считаются пропавшими без вести. В столице Филиппин, Маниле, произошел взрыв в торговом центре. Погибло не менее 8 человек. Десятки людей ранены. Причина взрыва не установлена. План реформирования руководящих органов Европейского Союза, согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Документ предполагает, в частности, введение поста президента ЕС, избираемого на больший срок, чем нынешние полгода, а также расширение полномочий главы внешнеполитического ведомства. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. В статье для европейского издания Wall Street Journal Эрдоган вместе с тем заявил, что следующие власти к примирению должны сделать армянские власти. В Барнауле третий день продолжается голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. В акции участвует около 40 человек. Состояние здоровья некоторых из них резко ухудшилось. Однако от помощи врачей люди отказываются. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 октября 1983 года. «Культура, судьбы, время». Цикл Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Эссе о славянофилах.
Если спросить среднеобразованного советского человека, в чем состояла суть славянофильства и западничества, он, не обинуясь, ответит, что одни были сторонниками всего исконно русского и противниками западного влияния, а вторые боготворили Петра I за то, что он сбрил боярские бороды, и считали, что Россия найдет спасение лишь на путях приобщения к западной культуре. К этому добавляют, что славянофилы были реакционерами и посему пользовались благосклонной поддержкой царской власти, в то время как их противники этой властью преследовались. Несколько общих замечаний. И западники, и славянофилы были широко европейски образованными людьми, владеющими европейскими языками, поддерживающие личные отношения с крупнейшими деятелями западной культуры своего времени. И не только Герцен, Белинский и Грановский страдали от чиновничьего произвола, но и Аксакову была запрещена постановка его пьесы. И Киреевскому три раза закрывали журнал. И Самарин был арестован за свои письма о Прибалтийском крае.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Ну, конечно, именно об отношении славянофилов к Западу поколения, выпистыванные советской школой, имеют самое приблизительное представление. Прежде всего, в этом вопросе не было единой славянофильской концепции. Если, скажем, Шевырев и Погодин проявляли резкую враждебность ко всему западному, то Киреевский поспешил отгородиться от этой нетерпимости и писал в 1845 году: «Каково бы ни было просвещение европейское, но истребить его влияние уже находится вне нашей силы, да это было бы и великим бедствием». Но важнее то, что славянофилы и их критика Запада имела основной целью избежать ошибок Запада. Что может быть актуальнее, чем тема безрелигиозности, бездуховности как фактора гибельного разложения общества, и не только западного, увы? На что уж почвенник Достоевский, близкий во многом славянофилам, метал язвительные стрелы в адрес европейского образа жизни? А ведь написал же он: «У нас, русских, две родины – наша Русь и Европа».
Эссе Дмитрия Сазымана о славянофилах. Радио «Свобода». 19 октября 1983 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет Петр Вайль.
Литовские и венгерские павильоны признаны лучшими на 52-й Венецианской биеннале современного искусства. Высшая награда биеннале вручена аргентинскому художнику Леону Ферри. Премия, присуждаемая молодому художнику, досталась палестинке Эмили Джазир, которая живет в Нью-Йорке. С 23 по 28 октября в Московском доме кино будет проходить второй международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Верное сердце». Президент фестиваля Валерий Золотухин, председатель жюри Ирина Уферова. Призы фестиваля – статуэтки Петра и Февронии Муромских, в православии образцовых супругов. 25 октября в Праге состоится вечер памяти Александра Галича, ведущий Леонид Стариковский. Вечер приурочен к 30-летию со дня безвременной кончины в возрасте 59 лет поэта, барда, драматурга, который стал одним из самых ярких выразителей независимой русской культуры в советский период. Галич родился в 18 году в Екатеринославе, сейчас Днепропетровск. Писал пьесы и киносценарии, с конца 50-х стал сочинять песни, аккомпанируя себе на гитаре. Политический характер его творчества был таков, что его лишили всех литературных заработков и вынудили эмигрировать в 1974-м. Вначале Александр Галич поселился в Норвегии, затем в Мюнхене, где начал работать на радио «Свобода». Позже переселился в Париж, где умер от сердечного приступа в результате несчастного случая 15 декабря 1977 года. В Гондурасе убит ведущий сатирического радиошоу «Карос Сальгадо», часто затрагивающий острые политические и социальные темы. Два вооруженных человека произвели 6 выстрелов в радиоведущего, когда он вышел из студии на улицу в гондурасской столице Тегусигальпе. В Англии на 87-м году жизни скончалась британская актриса Дебора Керр. Она родилась в Шотландии, играла в театре, впервые снялась в кино в 40-м году в фильме «Майор Барбара». В возрасте 26 лет переехала в Соединенные Штаты, став одной из самых ярких звезд Голливуда 40-х и 50-х годов. 6 раз Дебора Керр была номинирована на премию «Оскара» за лучшую женскую роль, но ни разу не побеждала в этой категории. В 90-м году актриса получила почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Дебора Керр известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Отсюда и в вечность», «Король и я», «Ночь игуаны». В 80-е годы снималась на телевидении. В 85-м вновь появилась на киноэкране, удачно сыграв в фильме «Ассамский сад».
Петр Вайль, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим разговор о событиях культуры, о событиях в мире культуры. К 19 октября, очередной лицейской годовщине, в Санкт-Петербурге вышли сразу 3 книги Сергея Некрасова, директора Всесоюзного музея имени Пушкина. Рассказывает Татьяна Вольская.
Лицейская годовщина всегда отмечается в Петербурге, и в этом году уже прошло несколько посвященных ей мероприятий. Например, издательство «Вита Нова» устроило в музее Гавриила Державина выставку сказки Пушкина в красках Палиха. Это иллюстрации палихского художника Владимира Смирнова специально для издания пушкинских сказок. Другое издательство «Альфа Колор» представило в Российской национальной библиотеке альбом «Под сенью дружных муз» «Царское село. Город русской поэзии». Совершенно необычное сочетание художественного альбома и книги-эссе о поэзии, принадлежащих перу директора Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова. Это не краеведческие очерки, не путеводитель по литературным местам, но книга, из которой можно почерпнуть многое, не слишком известное даже любителям поэзии, говорит Сергей Некрасов.
7 эссе, в центре каждого из которых образ того или другого поэта, будь это Пушкин, будь это его предшественник Гаврил Романович Державин, который приветствует явление его музы во время той единственной встречи 8 января 1815 года, которая состоялась на знаменитом лицейском экзамене. Будь это Иннокентий Федорович Анинский, отец которого, кстати сказать, был лицеистом, об этом мало что известно и мало кто об этом вспоминает, но он был не просто лицеистом, а он учился в лицее, в частности, в том самом 1831 году, когда Пушкин с женой поселились на даче в Царском селе, на даче Китаевой, и когда Пушкин ходил в лицей, навещал лицеистов, показывал им свою комнату, показывал особые какие-то важные для него места, его окружили. Рядом был один из лицеистов этого же выпуска, Федор Анинский, который, конечно же, наверняка своему сыну не раз об этом говорил.
Вторая книга Сергея Некрасова о лицейском братстве вышла в издательстве «Русский путь». Она написана на основе частных архивов. Материалы автор собирал по крупицам 10 лет по всему миру, как и материалы для своей третьей книги «Лицейская лира», вышедшей в издательстве «Вита Нова», где собраны стихи лицеистов Александровского лицея за 150 лет. На обложке книги «Под сенью дружных муз» бронзовый Пушкин-лицеист на скамье, скульптура, известная всем, кто бывал в Царском селе. – Но не все помнят, что на скамье должен лежать бронзовый лицейский картуз. Он исчез 3 года назад, и, может быть, книга станет напоминанием, что культура – это, кроме всего прочего, история приобретения и потерь, курьезок и вспышек нового варварства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Владимир Буковский, бывший советский диссидент, писатель, живущий в Британии, который считается одним из возможных кандидатов в президенты России от оппозиции, на этой неделе представил в Москве книгу о советском правозащитном движении и тюрьмах «И ветер возвращается», написанную в 1977 году, и встретился с активистами общественных организаций. Российские СМИ, разумеется, по-разному отнеслись к визиту Буковского. Звучит умеренная похвала или критика, более или менее сдержанный скепсис, многие по понятным причинам вовсе не заметили события. Но есть и весьма яркие заметки, которые мы цитируем, воздерживаясь от личных комментариев. О степени яркости стиля и позиции авторов пусть судят слушатели. Номер один. Небольшой комментарий Юлии Юзик в «Комсомольской правде». Его можно прочитать на сайте издания под заголовком «Буковский не рискнул выпить чаю в России».
Известного антисоветчика Владимира Буковского не было в России давно. Однако вчера, почуяв надвигающиеся на Россию выборы, решил помутить воду на родине. Зашедшие в дом книги на Новом Арбате покупатели могли увидеть собственной персоной диссидента Буковского, который восседал в кресле и косился на чашку чая, предложенную ему руководством магазина. Он так и не рискнул сделать из нее глоток, видимо, боясь повторить участь другого перебежчика, Литвиненко. О своем возможном выдвижении в президенты Буковский говорил уныло, будто сам не верил в такой поворот событий. Зато намного бодрее сообщил, что, конечно, вернется в Англию, и поспешил в аэропорт.
Автор этого текста, журналистка Юлия Юзик, стала известной в российском интернет-сообществе, когда в «Живом журнале» сразу после заметки в «Комсомолке» поднялся вихрь комментариев. Очевидно, уязвленный упреками в незнании фактов, например, что Буковский до сих пор остается в России, и что человека, доставленного на Запад в наручниках и под конвоем, вообще нельзя назвать перебежчиком, Юлия Юзик ответила всем открытым постом, не менее ярким, чем изначальный текст в КП, особенно учитывая обилие. Или, во втором случае, ненормативной лексики. Несколько цитат.
«Постыдиться мне нечего. Я никого не оскорбляла, не обидела и не дала задний ход. Это была моя первая заметка с тех пор, как я слилась, как изящно выразился мой бывший начальник. Это был мой первый рабочий день. И первая же заметка, вызвавшая легкий душевный раздрай. О правилах. Они есть везде. Абсолютно. Все якобы свободные и независимые. Ни хрена они уже не свободные и давно независимые. Я не встречала ни в одном российском СМИ открытой критики ныне действующей власти».
Кроме заметки о Буковском в «Комсомолке», есть схожий по тону материал автора Варвары Суворовой в сетевом издании «Взгляд», но с заголовком не столь оригинальным «Возвращение хулигана». Статья большая, цитировать весь текст нет возможности, но хватит и вступления. Поклонники Буковского считают, что он идеальный кандидат в президенты, поскольку долго сидел и лечился в психбольнице, но его тонкая душевная организация не поддалась влиянию медикаментов. Вот что ответил заместитель главного редактора сетевого издания «Взгляд» Юрий Геренко на вопрос, стоит ли допускать такой тон в серьезной политической аналитике.
Я не вижу здесь никаких морально-этических нарушений, поскольку речь статьи идет о его политической нынешней идее. И в этом смысле никакие прошлые подвиги, как мне кажется, индульгенции не дают. Но фактическая ошибка, она непреднамеренная. Вот за это я готов принести господину Буковскому извинения от лица редактора.
Сетевое издание «Взгляд», «Возвращение хулигана» и «Комсомольская правда». Буковский не рискнул выпить чаю в России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни более 130 человек. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Чистый приток частного капитала в экономику России за 9 месяцев 2007 года составил 57 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам года, согласно его оценке, этот показатель составит от 60 до 65 миллиардов. Вместе с тем, в июле Центральный банк прогнозировал объем чистого притока частного капитала на уровне 70 миллиардов долларов. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Это значит, что отток капитала под влиянием негативной мировой конъюнктуры не сказывается на динамике притока инвестиций в Россию. Это значит, что Россия остается привлекательным рынком, привлекательным и недооцененным пока еще рынком.
Министерство финансов России рекомендует региональным властям страны перейти на трехлетнее бюджетное планирование в субъектах и муниципальных образованиях, начиная с 2009 года. Ранее в стране была одобрена новая редакция бюджетного кодекса, которая предусматривает переход на такую систему как на федеральном, так и на местном уровнях. В частности, в текущем году впервые в России федеральный бюджет был принят на три года вперед, с 2008 по 2010. О преимуществах новой системы бюджетного планирования руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Все объекты, стройки, мероприятия в любой сфере – образование, здравоохранение, трансферты и дотации субъектам Российской Федерации. Расписан на три года. Это повышает гарантии всем получателям бюджетных средств. Теперь это становится механизмом экономии, потому что не каждый год теперь выясняется, а сколько же нам дадут в следующем году. Это означает, можно мобилизовать силы, рассчитать цены более четко.
Всемирный банк планирует до конца июня 2008 года подписать соглашение с тремя или четырьмя субъектами Российской Федерации о выделении им средств на реализацию региональных проектов. Как напомнил директор Банка по России Клаус Роланд, еще год назад Всемирный банк одобрил новую программу работы с российскими регионами, которая позволяет кредитовать их напрямую без предоставления федеральных гарантий по займам. В целом, как отметил Клаус Роланд, сейчас Всемирный банк ведет переговоры о возможном кредитовании с 15 регионами России. В Санкт-Петербурге введена в эксплуатацию вторая очередь Большого Обуховского моста через Неву, который станет составной частью местной кольцевой автомобильной дороги. Его стоимость составила 6,5 миллиардов рублей. Первая очередь неразводного Большого Обуховского моста, который обеспечит постоянную связь между частями города 24 часа в сутки, была открыта в конце 2004 года. Говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Мосты, которые сегодня мы с вами видим, их в России таких больше нет. Поэтому впечатление, конечно же, очень хорошее. И что самое главное, эти мосты дополнили Санкт-Петербург. Они украсили архитектуру города уже более современным вот таким своим архитектурным решением. Я считаю, что город от этого выиграл.
Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение регулирующих органов всех заинтересованных стран на покупку канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Объем сделки составит более 38 миллиардов долларов. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Штаб-квартира новой компании будет находиться в Монреале, где базируется Alcan. Курс американской валюты к европейской впервые опустился ниже уровня 1 доллара 43 центов за евро. Поводом стали негативные данные о текущей динамике промышленного производства и занятости в Соединенных Штатах. Предыдущий рекордно низкий курс 1 доллар 42,8 цента за 1 евро был зафиксирован 1 октября 2007 года. На фоне нового укрепления европейской валюты нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала до исторически рекордных $90 за баррель. Столь же дорого в пересчете на сегодняшние цены нефть стоила в 1981 году после революции в Иране. Вместе с тем эксперты не считают, что снижение курса доллара к евро будет длительным. Об этом главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Движение в сторону евро, оно началось уже давно. Постепенно доля евро увеличивается. И совершенно понятно, что не мы одни такие. Есть еще и Китай, который довольно существенную сумму хранит, в том числе и в долларах. Существует Япония, страны Персидского залива. И вот давайте представим, что если вдруг все центральные банки решат моментально избавиться от доллара, и что с ним тогда произойдет? Понятно, что он обесценится. И тогда как раз потеряют те, кто хранит эти деньги в долларах. У кого они накоплены уже.
Схожая точка зрения у старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит с одной стороны к обесцениванию их резервов, с другой стороны к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что в общем-то естественно вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 87 копеек, на выходные понедельник 24.85. Евро сегодня стоит 35 рублей 42 копейки, курс на следующие дни 35.53. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Неделю назад в Париже в здании бывшего министерства колонии открылся новый музей – Национальный центр истории иммиграции. О том, какие цели преследовали создатели музея, рассказывает корреспондент «Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
Франция всегда была страной, принимавшей большое число иммигрантов. В первую очередь из своих бывших колоний, но не только. Открытость и космополитичность долго были кредо французской иммиграционной политики. В первом, втором и третьем поколении мы все дети иммигрантов, часто скандируют демонстранты во время антинационалистических митингов в Париже. Дать понять, насколько важен вклад иммигрантов и их потомков в историю Франции, такова главная задача нового музея, говорит сотрудница Национального центра истории иммиграции Марион Амар. Создавая музей, мы хотели показать, что не существует двух параллельных историй и миров Франции и ее иммиграции. Постепенно укореняясь во французском обществе, иммигранты стали неотъемлемой частью Франции, ее истории и культуры. Идея, что нужно создать такой музей, появилась уже давно, около 20 лет назад. Она возникла у многих неправительственных организаций и у некоторых историков, таких как Жерар Марьель или Пьер Мелзан. Однако претворить идею в жизнь оказалось непросто. Было много споров. Убедить общественное мнение в том, что иммиграция заслуживает признания и внимания, оказалось делом долгим. Сегодня, когда музей наконец создан, я считаю, французское общество сделало важный шаг вперед. Центр истории иммиграции – это не просто музей искусства, это музей жизни. Он предлагает всем иммигрантам и потомкам иммигрантов строить совместными усилиями свою национальную идентичность, не предавая при этом своей памяти. Как говорится на интернет-странице музея, его цель – обеспечить социальную целостность Французской Республики. Помимо историко-культурного интереса, музей играет важную роль в формировании культуры и национальных символов страны. Мустафа Макрам, известный в стране музыкант алжирского происхождения, присутствовавший на открытии Центра истории иммиграции, считает, что уважение к иммигрантам и их потомкам – что-то само собой разумеющееся.
Нелепо, что приходится напоминать о таких элементарных вещах. Но, с другой стороны, повторять очевидные вещи приходится регулярно. Национальная идентичность формируется под влиянием миграционных потоков и тех людей, которые обосновались во Франции, родили здесь детей. Я давно слежу за всеми перипетиями создания музея. Такой музей хорош не только для воспитания уважения к тому, что инородно, но и для формирования личности самих. самих иммигрантов, которые хотели бы понять, каково их место в этом обществе, как их здесь воспринимают. Для многих это возможность изменить свое отношение к Франции.
В постоянной экспозиции музея зрители смогут ознакомиться с текстами по истории иммиграции во Францию с начала XIX века, фотографиями, образцами современного искусства. Кроме того, в центре будут регулярно проводиться временные выставки. Говорит Марион Амар. Посетителей музей редко оставляет равнодушными. Все экспонаты представлены таким образом, чтобы зритель почувствовал себя участником происходящего, ощутил, что такое изгнание. Кроме того, они представляют иммигранта в новой ипостаси. Например, фотографии Оливье Жавара, показывающие иммигрантов, приплывших на Канарские острова на лодках из Африки, напоминают, что иммигрант не только жертва, мученик, но еще и герой. Ведь чтобы оставить свой дом и уехать в неизвестную страну, нужно много смелости и предприимчивости. Культура иммигранта не представляет угрозы для доминирующей культуры. Напротив, иммигрант культурно обогащает страну, в которую он прибыл. Такую идею пытается донести до своих посетителей Парижский центр истории иммиграции. О том, как потомки иммигрантов, рожденные уже во Франции, относятся к культурным традициям своих родителей, рассказывает Мустафа Макрам.
Конечно, родительские обычаи мне передались, и не обязательно посредством письменной культуры. Мои корни навсегда связаны с нашей национальной музыкой. Дома мы постоянно слушали алжирские пластинки. Для нас это была не только связь с нашей страной, но и в какой-то степени символ неподчинения. Мы были готовы адаптироваться к Франции и ее правилам, но не сломать при этом самих себя. И вот что я еще хочу сказать. Сегодня часто смешивают культуру и образование. Но это неверно. Мои родители, приехавшие из Алжира, не были образованными людьми, но они принесли с собой свою культуру, которая сегодня наложила свой отпечаток на культуру Франции.
В сегодняшней Франции подход правительства к иммиграции меняется. Ужесточается контроль за въездом в страну, набирает обороты борьба с нелегальной иммиграцией. Недавно правящая партия внесла законопроект о введении анализов ДНК для иностранцев, желающих воссоединиться с семьей, проживающей во Франции. Этот законопроект вызвал возмущение левой оппозиции и немалой части французского общества. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы – главные темы международные. Мы поговорим о расследовании теракта в Караче, покушение на Беназир Бхутто. Поговорим также о договоре, кажется, о котором договорились на саммите Европейского Союза, который сегодня завершается в Лиссабоне. Проблемы британской вещательной корпорации BBC грядут сокращения и даже продажа здания BBC в Лондоне. Эти и другие темы в следующем часе нашей программы уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам предстоят выборы. И здесь, в Кремле, будет другой человек.
Первый взрыв произошел под колесом машины.
Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане.
Колония для несовершеннолетних в Кировграде, где произошли беспорядки, не будет расформирована.
В Елисейского дворца говорится, что супруги Саркози расстались по взаимному согласию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.